снимаем сегодня передачу в волшебном месте. Волшебном. Это балетный музей, созданный при хореографическом училище. Марина Леонидовна Вивьен, та, кто его создал, неделю назад уехала в эмиграцию. Моя соученица, замечательная личность, замечательная. Свободно говорящая по-французски, она уехала в Лион к своей дочери. Она дочь знаменитого Леонида Сергеевича Вивьена. И по странному, какому-то загадочному стечению обстоятельств, первая передача, которую мы снимаем в этом волшебном музее, тема ее – балетная эмиграция. Сергей Павлович Дягилев. Вот он перед вами. Уникальный деятель, слава Богу, сейчас издана, двухтомник о нем издан. Я мечтаю, расторопочно каждый раз в этом напоминает, найти где-то клавировые виолончельные сонаты. Надо в Перми искать, я найти не могу. Он первый создал знаменитые парижские сезоны и показал великий русский балет. И кто мог подумать тогда, что они станут эмигрантами? Вот перед вами самая красивая балерина Тамара Корсавина. Когда с покойным Александром Александровичем Орловым мы шли по улице Зодчего Роси, он мне сказал: «Мы вот мы тут стояли с Томкой и с Вацей». Что? Какая Томка? Какой Ваца? Оказывается, это были просто Нижинский и Корсавина, с которого он выехал впервые, Дягилев их увез, с бессмертным Петрушкой. Вот, наконец, Анна Павлова, легенда русского балета. Вот перед вами Михаил Михайлович Фокин, создатель Шопениана, Шахерезады, павильона Армиды. Все, что он ставил здесь. Вот он остался там. И мы не получили ни синюю бороду, ни золотого петушка. И это кануло в лету. Они стали эмигрантами. Никто не мог подумать, что это может произойти. Сегодня мой рассказ об эмигрантах другой волны. Я бы сказал даже не об эмигрантах, а о беженцах. Порядок их был такой. Первым остался Рудик, Рудольф Нуриев, ставший богом Франции и Англии, партнером Марго Фонтейн. И он, как вы сейчас видели, когда Путин посещал Женевьев де Буа, он похоронен рядом с великими русскими, с Буниным и с другими. Я позволю ничего о нем не говорить. Потому что знакомство наше было шапочным. Это был грандиозный выпуск, когда одновременно здесь кончили в один тот же год. Ну, это такое в России такое было, знаете, такой вулкан извергает таланты. В одно время здесь, вот это училище, где мы находимся, кончили Нуриев, Юрий Соловьев, Алла Сизова. А в Москве не более-менее как Максим и Васильев. И видно, что вся эта пятерка не враждовала и оставались приятелями до конца. И даже когда Нуриев был запрещен, Васильев ездил на гастроли и предупреждал офицеров КГБ: «Я еду сегодня в гости к Нурееву». Я ничего о нем не буду рассказывать, потому что я видел всего один раз. Вот вы видите фотографию в Лауренции. Его вывела на сцену впервые Наталья Михайловна Дудинская. Только что я поцеловал руку за 5 минут до съемки. Больше я его не видел. А я предпочитаю говорить о тех, кого я видел. Потом мой рассказ будет о Наташе Макаровой, о которой я даже написал, и в своей книжке, и в сборнике о ней, и Мишеньку Барышникова. Вот завтра к нему выезжает в гости мой брат Кирилл Аскари. Этих людей я знал хорошо. Знал очень хорошо весь их доэмигрантский период. Я вам расскажу мою концепцию их отъезда за рубеж. Миша родился в Риге, приехал сюда. В замечательном спектакле Олега Виноградова «Горянка», недооцененном спектакле, станцевал в третьем акте вариацию какой-то студент. Это был взрыв. Все балетоманы, я в то время был балетоманом, об этом заговорили. Потом он станцевал то, что положено в классике. Замечательно станцевал, замечательно. Жизель, фото. А в общем дело, у него ведь не было прыжка, бог весть какого. Нет, не было. Но у него была такая координация и такая элевация, как у Чебутяни. Вот он взлетал и, казалось, зависал в воздухе. И когда спросили Леонида Ильича Якобсона, нашего гениального балетмейстера, о котором мы, к стыду своему, до сих пор не сделали передачу, он сказал, что совершенная координация, он работал со всеми на свете, была только у Барышникова. У него была немыслимая координация. Я был с ним хорошо знаком. И я был очень крестным отцом того, что вы сейчас увидите. Вы увидите того, что не видел ни один телезритель Москвы. Поэтому мы вам покажем как можно больше. Он снялся в первом балетном телефильме, который ставил мой брат Кирилл Ласкари, который завтра уезжает к нему на 2 недели в гости под Нью-Йорк. Назывался он «Сказ о холопе Никишке». Музыку написал Камилов. Снимал, значит, Ласкари с Кунцовым. И замечательный оператор, замечательный Дмитрий Месхив. Маленькая студия. Не поместиться. Прыгать нельзя. И посмотрите, что за кудесник Михаил Николаевич. Хочу рассказать вам свои размышления, почему Миша уехал. Его хорошо сложила судьба. Она сложилась сразу. Его заметил Баланчин. Потом после Баланчина смерть он возглавил баланчинскую труппу. Он делал редакции балетов. По-моему, замечательную сделал вариацию с кубками в третьем акте Дон Кихота своей редакции. Он танцевал классику до конца. Был абсолютным кумиром. Вы посмотрите сцену из второй части телеспектакля «Фиеста» производства нашего петербургского телевидения. снял Юрский, где он играет Ромеро вместе с Тиньковым. Играет так, как будто он всю жизнь работал на драматической сцене.
Сигары?
Очень. Я всегда курю сигары.
Вы завтра выступаете?
Да. Альгабен ранен сегодня в Мадриде, вы слышали?
Нет. Тяжело.
Пустяки. Вот. Вы умеете гадать?
Немного. Не хотите?
Хочу. Я очень люблю это. Скажите, что я буду жить вечно и стану миллионером.
Я говорю, что вы долго проживете.
Знаю. Я никогда не умру. Нет, не надо суеверить. Быки мои лучшие друзья.
Вы убиваете своих друзей?
Всегда. Чтобы они не убивали меня. Завтра, когда я убью быка, я при всех подарю вам его ухо. У нас так полагается. Приготовьте платок.
Зачем?
Чтобы не запачкаться кровью.
Вы хорошо говорите по-английски.
Да, иногда неплохо. Только об этом никто не должен знать. Не годится, чтобы Тарара говорил по-английски.
Почему?
У нас так не полагается. Я должен забыть английский.
Только не сейчас.
Не надо.
Не надо.
И потом, когда на Бродвее вышел спектакль по Кафке, где он играет человека-насекомого, это произвело переворот. Пластика настолько разнообразна, пластика настолько совершенна, а там просто чистые диалоги, и только в конце он снимает шляпу и идет на арену. Вот это одно движение, которое я вам так неуклюже показываю, доказывает фантастическую координацию этого артиста. Вот же он творческий вечер. Состоял он из очаровательно поставленной моцартианы Георгием Алексидзе, блудного сына, который поставил замечательный эстонский балетмейстер. Тоже надо сделать о нем передачу. С ним говорил тут на днях. Май Муртма. Она сейчас возглавляет эстонский балет. Она ему поставила блудного сына. И в третьем отделении, помнишь что? Потом сотворение мира. Не знаю, покажут ли вам кусок. По-моему, его уже смыли. Хотя снято было даже с Колпаковой, я его даже много лет тому назад показывал. Thank you. Сотворение мира была премьера, как ее называли, премьера эмигрантов. Танцевал Барышников Адама, Ира Колпакова, которая уже 10 лет не появляется в стране, она преподает в Америке, Еву, убежавший, эмигрировавший Панов, танцевал Дьявола, Рогозин, его жена, уехавшая вместе с ним, танцевала Чертовку, и, наконец, самовольно ушедший из жизни Юра Соловьев танцевал Создателя, вы видите? И перед отъездом Миши, который никто не предполагал, мы как-то собрались, приехали Катя с Максимом, с Васильевым, они жили у меня, и он вечером приехал, у нас был, моя жена покойная сделала ужин, и как-то он как-то был безумно печален. Мы ужинали, Катя и Володя ухвалили, захлебываясь, Володя вообще его считал первым из первых, они дружат до сих пор. И потом, когда он ушел, это было уже за 2 часа ночи, он всегда очень много выпивал. Когда за стол он не останавливался, Катя мне сказала, ты знаешь, он уедет. Предполагать ничего не мог. Сказал, как, сейчас Якобсон ставит для него «А». «Браво, Фигаро» был сделан на музыку в России. Специальный балет. И этот же великий балетмейстер собирался для него ставить «Касриловку». Еврейский балет. Он потом поставил после отъезда Миши свадебный кортеж Решедевре Капсона. И он уехал в поездку с Колпаковой. Утром Ира проснулась и увидела у себя под дверью записку. «Ира, простите меня». Он был с ней на «Вы», она была старше него. «Ира, простите меня, я вас подвел, я не вернусь». Ему очень помогла Наташа. Наташа вывела его в первой «Жизели», Америку увидел, кто такой Барышников. Дальше он танцевал с Наташей, снял эти изумительные мазурки Шопена в постановке «Робинса». И он единственный, кто не приезжает. Я был когда там, последний раз я увидел в Венеции, он безумно дружил с Бродским. Где вот это дивное двустишие «Барышникова зрей вдали сия Руси», стихи Бродского, посвященные ему. И он в Венеции, мы встретились. Я сказал, ты появишься? Он сказал, вы знаете, он моложе меня, поэтому он со мной на «вы». Вы знаете, я обязательно привезу своих детей показать им Россию. В Риге он был и танцевал. Но еще раз повторяю, что в его судьбе, в начале его эмигрантской судьбы, очень большую роль сыграла Наташа. С Наташей я был дружен. Я напрасно говорю «был». Я дружу с ней сейчас. Вот сейчас она мне прислала только что кассеты. Она записала русские сказки. Она говорит, ну, с английским акцентом. Каждый ее приезд мы видимся. Я не то, что я ее люблю, я ее просто обожаю. Значит, ее отъезд был более логичен, чем Миша. Он был крайне логичен. При ее легендарном даровании она танцевала «Лебединая» и «Жизель». «Жизель» и «Лебединая». Ей не дали «Дон Кихота». Она здесь не станцевала «Никию». Она понимала, что время идет. Время идет. А тогдашнее руководство, хотя она была ученицей Дудинской, как-то всегда считал, что есть время. А я вот старый человек, поэтому я знаю, что времени нету. В особенности у балета. Потом позвольте мне, Наташа, рассказать человечески. У нее судьба сложилась так же, как у Барышникова. Она вывела Мишу, а ее впервые на сцену вывел Рудик. Нуриев станцевал с ней первой спектакль. Он показал Европе, что такое Наталья Романовна. И дальше пошло, она переназвала весь классический репертуар, и на нее массу поставили. Но вот тут я немножко хочу похвастаться. Дело в том, что Завадский очень долго уговаривал Уланову играть что-то на драматической сцене.